Мы за все хорошее против всего плохого.
Так точно. Пыхни, как следует.
Первая заповедь.
Да. У меня в главном штабе я решаю, кто еврей. В смысле, бастард.
Да. Задачу решать надо подручными средствами, как того требует оперативная обстановка.
Предупредительный выстрел из арбалета.
В голову.
Тыщ.
Ой.
Ой. Хо! Что, говнюки, не сдали? Трахать рыцаря без предела.
А как надо трахнуть? Вот для меня загадка.
В брюхо! Ха-ха-ха! Что на это скажете? И все рычаг такой. Ау! Сука, блядь! Удивлению старого мавра не было предела.
Ну, вот оттуда вся эта идиотия и ползется. Она женщина, но она свободная женщина. Мало ли, что я тебе обещал.
Мало ли, что я на тебе обещал.
На-на-ра-на-ра! На-на-ра-на-ра! Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Продолжаем выпуски передачи «Вечерний гаматрон».
Без свиней никак.
Вот. Я некоторым образом уезжаю в славный город Елец, прям вот сейчас записавшись, убегу. Там фестиваль, Русборг, будем друг там копьями тыкать, топорами рубать по эпохе викингов, естественно.
Отдыхать, в общем, да?
Кому отдых, а кому и опасная, низкооплачиваемая работа. Вот. Поэтому я так, военному спасибо Олегу прапору, он нас нарядил навсегда просто на выезды разными спецсредствами. Вот. А так, все хорошо.
Итак, четвертая серия.
Это я к чему? Я к тому, что я вернусь 13-го, так что успеем, наверное, разобрать следующую. Если ты...
Позвольте, я
если вы никуда не уедете, Дмитрий Юрьевич, с творческим такое коллективом.
Тоже может быть, да. Какого? 13-го?
13-го я буду уже точно в Питере.
Боюсь, не сможем, если у нас...
Но я могу в одно зало.
Да, это будет правильно.
Чтобы, так сказать, не прерывать...
Да, традицию.
Традицию, точно.
Вечернего гаматрона.
Да.
Итак...
Все начинается в четвертой серии с того, а с чего мы закончили в прошлый раз. Где же мы хоронить-то всех будем? Но, прямо скажем, как в фильме с Боярским, с Караченцевым, про кино-то, «Человек с бульвара Капуцинов», сделай мне монтаж. Там всем похоронным мероприятиям сделали монтаж, потому что, как мы помним, в прошлый раз, во-первых, там завалили кучу живых людей, а потом еще там была, ко всему прочему, уже как в другом фильме сказано, жмурки, а чё так много народу мертвых? Вот там было еще минимум 1100 народу мертвых, которые, конечно, там попортились совсем после того, как главный нацист погиб.
Там одних лошадей за три зимы не съесть.
Вот, его, так это 100 тысяч человек мертвых. Непонятное количество дохлых лошадей, и вот где все это просто утилизировать, ну, там нам показали так, штук 30, может быть, 40 таких этих пирамидок из дров, да, что-то кто-то покидан, быстренько сказали, что спи спокойно, дорогой товарищ, родина тебя не забудет, кинулись факелом, и в отличие от дурацкой канавы, вот это загорелось сразу и прекрасно.
Ты заметил, что канаву зарыли к этому моменту?
Канаву уже успели зарыть. Где трупы – непонятно, где дохлый великан – непонятно, где дохлый дракон длиной 30 метров. Ну, он, конечно, тоже попортился после того, как главный фашист погиб, но, однако, там же осталось очень много чего, что нужно собрать и куда-то деть. Потом вопрос, когда это все прогорит, куда вы это будете закапывать, и главное, кто и как, и когда, это вообще опустили.
Ничего.
Ну, да, при том, что даже на представленной там… Ну, скажем, 40 условно пирамидок этих из дров, нужно было такое количество леса извести, однако вокруг Винтерфельского ПГТ ни одно дерево не тронуто, не пострадало.
Валежник собирали.
Видимо. Вот, естественно, Санса сказала, какие дрова? Дрова, да. Между прочим, господские.
Да.
Делайте, что хотите.
Тут все то же самое, то есть… Трагизм происходящего нагнетается как надо. Вышибат слезу. Даже я, увидев дохлую мормончику, гадину такую, радость от убийства, которая заскаливала, да, тут так ловко, а? Всплакнул фактически. Даже мормончику жалко, что завалили.
Ну и, конечно, они убили Зору. You bastards!
Всех жалко, все лежат мертвые вообще, да.
Вот. При этом накал трагизма полностью прикрывается идиотизмом происходящего.
Да.
Ну, нельзя ж так, честное слово. Как так? Только что у вас было там просто гора трупов, которые двор этого сельсовета в ПГТ Винтерфельск вот по крыше засыпаны, и да. Куда они все делись?
Покойниками.
Все как-то куда-то пропало, непонятно. Там этого одного великана, чтобы утилизировать. Даже с учетом того, что он тухлый.
Угу.
Я не знаю, сколько там дров надо. Он так метров 5 ростом, ну и весит, соответственно, килограмм, наверное, ну, тонну.
Ну, я предполагаю, что было бы неплохо все-таки все сжечь, как они привыкли, а не только уважаемых людей положить.
Не, ну остальных-то куда девать? Это же провоняет всю округу.
Да,
и там 7 лет нельзя будет жить.
Да. А это они, ну, чувство такое, что вот наконец расцвело, и вот мы здесь. Уже в баню все сходили, помыть, ну так, болячки у некоторых
да,
есть
да.
такие.
Самое главное, учитывая, каких мзды получил Незнайка по ходу, так сказать, сражения, у него только чуть-чуть тут вот так, тут чуть салинка.
Это мне напоминает художественный фильм «Последний киногерой»,
да.
где Арнольд падает в яму с нефтью, вылезает, а тут салфетка есть, да, и весь уже чистый.
Тут чуть-чуть вавка у него всякая падает. И даже укладка бороды не попортилась.
Да, да.
Он успел в барбершоп уже с утра после сражения метнуться, чтобы ну, прилично выглядеть.
Топ-ган!
Да. Вот. И все из-за этого такие красивые, что аж сил нету. Мормонтиху раздавили при помощи гигантской лапы дохлого великана. А она выглядит вообще вот.
Как живая.
Как живая, да. Вообще отлично просто. Словом, бред of Sif Cable неимоверный. Ну и, конечно, начинается пьянка после этого. Пьянка, конечно, вот да, вот это нормально. Там лучший специалист по нажиранию Тормунд, там опять начинает обливаться алкоголем по-всякому дефицитным.
Ты, кстати, не обратил внимания, там отличную картинку в интернет вывалили. Сейчас покажем. Что сидит белобрысый, а перед ней Starbucks. Не доглядели.
Я обратил внимание. В Амедиатеке там хорошее разрешение весьма, прям очень. А в силу того, что мне нужно было иногда тормозиться, чтобы делать некие пометки, вот, я тут, что это? Что это у вас тут такое? Вот. Это было смешно, честное слово. Реквизитор бог. Я понимаю, что это... Как это происходит, это там 100-500 дублей, все уже охренели, конечно, просто да. выше всякой меры. Ну и белобрысы только что принесли кофе хлебнуть, чтобы она не уснула прямо за столом, пока она там сидит и делает сложные щи. Ну, она это попила и поставила, и про нее забыли, вот и все.
Ты, кстати, как думаешь, откуда слово «щи»?
Не знаю.
А, я тебе лингвистическое открытие сделаю. Еблись!
Ну как же это, когда какой-то третий был сезон, когда показывали красную свадьбу, а Роттенвейдинг этот ихний, там когда...
Почему Роттен?
Красный, Роттен.
Ред.
Ну, по-нецки-то Роттен.
Тухлый пульт.
Она же и тухлая тоже, да. Среди накала трагизма чудовищного совершенно, от которого все американские девки, потом это с веб-камер снимали и показывали на ютубе, аж подпрыгивали на диваны с ногами своим. Ну, а там на заднем плане отличненько был виден фотограф съемочной группы, которых это...
Ты сними, сними меня, фотограф! Не углядел-то, ну хорошо.
Да. На самом деле, мне такие моменты не раздражают совершенно, потому что они некую жизненность придают. Понятно, что люди тяжело и много работают, иногда некие упущения делают, это же прекрасно.
Лучший советский был такой художественный фильм «Хлеб, золото, наган», разгар гражданской войны, там адская перестрелка в каком-то доме, а в углу кадра стоит ментовский козелок, и менты смотрят на это. потом стерли, сволочи.
Да, ну и мне очень нравится в какого-то там 60-какого-то года наш этот Отелло, там, где он сидит на берегу Крымского взморья в конце фильма, а через весь небосклон тянется инверсионный след самолета. Удивлению старого Мавра не было предела.
Ну там фотошопа еще не было.
Да,
так-так, и вот они сидят, бухают.
Естественно, разговоры разговаривают, конечно, все хвалят Ивана Снежкова, какой он молодец, а белобрысая в это время…
Жабу-то затаили.
Жабу затаили, даже музыку включили специально, жаба затаянную такой, типа, что это его хвалят и меня не хвалят, я же, между прочим, молодец.
А белобрысая кушать не может.
Да, уж аж кофе из Старбакса в ней не леет, как это мерзко только что было. На неё Санса поглядывает, типа, что это она тут задумала, что она сидит и думает себе, она же явно что-то думает. А чего она думает? Наверное, ничего хорошего про нас, про северян.
Да.
Сейчас мы это должны разобраться и наказать, кого попало. Разобраться, с кем следует, и наказать, кого попало. Вот. Тут же, конечно, Женю Баратеонова назначили лордом штормового беспредела.
Это вот, я считаю, великолепное управленческое решение. Взять пацана откуда-то из жопы.
Из кузницы конкретно.
Который, кроме как молотком стучать, ничего не умеет. Будешь командовать вот тут с этим, как районом, провинцией, я не знаю. Гениальное решение.
Штормовой предел от одной из семи королевств. Так-то.
Да.
Если я не ошибаюсь. Ну да, Баратеон – это же великий дом, правильно? Поэтому вот его фактически генерал-губернатором назначили. Хорошая карьера. Правильный папа был.
Такой взлет, да.
Не, ну тут-то, в принципе, конечно, верю, потому что феодальное общество, а он остался последний Баратеон. Какой бы он ни был бастард, вот тебе сейчас королева сказала: у меня в главном штабе я решаю, кто еврей. В смысле, бастард.
Да, да.
Больше ты не бастард. Все, ты теперь Баратеонов настоящий, подлинный. Ну, а ему ж придадут опытных людей, которые там на месте ему объяснят, как, чем надо правильно управлять. Поэтому тут, в общем…
Евнухов, карликов там,
придадут,
полный комплект.
Да, на все участки хозяйственного фронта и трудового. Одно, конечно, непонятно, зачем это вот сейчас было делать, им сейчас вроде как воевать надо идти, им нужно все боевые юниты концентрировать в одном месте. Да, ну на этом, собственно, все успехи на перу белобрысой кончились, даже набухаться не смогла по-человечески, потому что все, Ивана Снежкова качают, все остальные фестивалят, ее все бросили, она психанула и убежала, нужно было её поймать и напоить, а Хайме и Тирион в это время по-братски в два жала подпаивают Брыню Тартову, потому что Хайме-то до нее запал еще когда? Мы ж помним же, что давно же уже, с третьего сезона мы ждем, когда же он ей присунет. Вот. Даже Тормунд, наш любимец, засбоил в этом смысле, потому что, опять же, два брата его остановили, сказали: погоди, и когда Брыня отошла, за ней увязался немедленно Хайме и на время покинул кадр вместе с Брыней. Честно говоря, подумал, что они обойдутся неким умолчанием, потому что что-то в последнее время Гаматрон засбоил. Там раньше бы сразу была жопа, сиськи, там… Как Хал Дрога употреблял дыню Торгарянта в первом сезоне.
Ты что такая дерзкая? Не беспокой!
Да, встань так, я все устрою, все. А наш по-нашему не говорит, да какая разница вообще?
Пусть хоть вообще.
И только там это. Да. Сцена совокупления Брыни Тартовой и Хайме Ланнистериана было прекрасно. Ну, в том смысле, что прелюдия была замечательная. Как обычно, теперь ничего не показывают, снова ничего не показали, а было бы интересно. Но, так сказать, диалог, прелюдия вербальная прекрасна. Наши девчонки, которые сейчас победили всех на битве наций, молодцы, кстати, они даже, так как они ничего не смотрели, естественно, потому что они там яростно воевали или болели за парней за наших, они же даже не знают теперь, что на ближайший минимум год их ждет в качестве любимой шутки.
Рыцаря я еще никогда не трахал.
На что, конечно, Брынь не растерял, сказал, так, а меня вообще никогда никто не трахал.
Хайме, молодец, присутствие духа не потерял.
Никогда не трахался. Я, правда, думал, что он скажет, что в рыцарь тебя посвятил по пьяни. Это была случайность. Не считается. Я бы так и сказал. Потому что трахать...
Всегда так делают.
Трахать рыцарь беспредел. Нельзя так делать. Да. Ну, кстати говоря, кое-что подобное он в конце серии-то и сказал, но мы забегаем вперед. В общем, Брыню уестествили. Тем временем начинаются у них...
А Гена побежал к Арии.
Гена побежал к Арии, да, да, там у них, кстати, вообще, чуть не забыл, да, я за тем, что можно трахнуть, оказывается, рыцаря, я был настолько впечатлен, что я совсем забыл про сцену Жени и Арии. Так Ария взяла и не дала, говорит, не буду я вам, жена никакая вообще, что это вы придумали?
Закривлялась,
я, да. Я тут из лука стреляю, я не ледя, эй, видел бы тебя Шон Бин. Видел бы тебя Баралгин, он тебя дуру с первого сезона говорил, увидишь нормального лорда, немедленно выскакивай замуж, не кривляйся.
Первая заповедь.
Да. И как только будет хороший лорд, все сразу, а тут тебе, пожалуйста, хороший лорд.
Ну, а тут ниндзи научили ее плохому.
Я думал, что вот именно в этом месте, когда женёк встанет перед ней на колено, изложит ей, скажем сказать, предложение руки и сердца, Ария должна была сделать так, такая, и чтобы показалось, что это Якингар. Потому что сама-то Ария, наверное, сейчас должна была в Бравосе, в их Венеции, на губе сидеть за неподобающее поведение, а за место нее товарищ полковник тут. Короля ночи убил, Фрейв скормил Фреем и тоже убил потом. Женька Буратонова пидорнул по дороге.
Предварившись,
все отлично. И тогда сразу бы объяснилось чудовищно дерзкое поведение Арии.
Вот это поворот.
Ну-ка, ложись. Якингар бы так мог, как человек опытный, взрослый.
Не первый раз.
Я тут сладкий мальчик. Вот. Тем более такое загадочное потом лицо было у Женька, типа, что это было. Я думал, что это немного не так, а это
какая-то. Какая мерзость.
Так точно. Но я думаю, это потом все-таки случится. Я думаю, что все-таки Ария это Якингар должен быть.
Ну, обязательно, да.
А то он какая-то первогодка, ты понимаешь? Первого года службы, оно так ловко, а все перевоплощается. Тыры-тыры-тым. Вот товарищ полковник мог бы, а она вряд ли, не верю. Такая моя гипотеза. Да, в общем, оставили Женька разочарованным. А между тем, пока Хайме и Тирион выпивали вместе, ты же обратил внимание, что прямо в середине особо охраняемого замка с выставленными постоянно несущимися караулами, который просто набит войсками, к тому же в бизнес-залах для VIP-персон, куда нужен priority pass, появился посторонний вооруженный человек без пропуска. И он просто заходит в зал к Хайме и Тириону с арбалетом и говорит: «Эй, вы, говнюки, я тут за вас, между прочим, кровь литрами проливал, мешками».
Ты что-то вперед забежал. Я досмотрел только до того, где они под роковой березой, он с Незнайка с сестрами псевдо общается. Это ты куда-то вперед
забежал. Я это... Не хочу разбирать это все супер подряд, я просто высвечиваю особые, так сказать.
Это я не видел.
Особые моменты.
Это пришел Брон.
Брон с арбалетом пришел.
Вот я вот, кстати, не понял. Вот ему дали арбалет.
Да.
Наши зрители из числа интеллектуалов немедленно объяснили, что из этого арбалета, между прочим, гном завалил папу.
Да.
И поэтому всех остальных надо валить тоже из этого арбалета.
Да.
Хотелось бы поинтересоваться, стрелой тоже надо, той же, от которой папа умер на унитазе. Что за чушь вообще? Задачу решать надо подручными средствами, как того требует оперативная обстановка.
Как говорят в Одессе, вам обшашечки или объехать?
Да. И что, это Брон пришел?
Ну, натурально, в середине замка, в вип-ложе, да. Ага. Выпивает Тирион с Хайме, и вдруг образуется Брон с арбалетом вот так. Хо-а! Что, говнюки, не знали? Я за вас кровь мешками проливал, так. А вы мне что тут это, между прочим, как он сказал-то, вы, говорит, золотые говнюки, мне за вас обещали, между прочим, а реверан, ха-ха-ха, что вы это скажете?
Какие предложения у вас будут?
Да, после чего, когда Тирион принялся не вовремя разговаривать, он говорит, я никогда не бил карликов, но вот еще одно слово, и я готов. Тирион, а, тут же по роже, на! Ты мне нос сломал? Нет, не сломал. Откуда ты знаешь? Слушай, я, говорит, ломаю носы с тех пор, как был твоего размера. Я знаю этот звук. Это было хорошо. Как он оказался в середине замка с арбалетом? Вообще просто вопрос. Он там засел, что ли, еще до битвы?
Ну, не зря же ему такое поручили. А он вот такой, он может.
Такой, да.
Я, кстати, заметил, что для подавляющего числа дебилов! Все происходящее является абсолютно нормальным, логически оправданным. Там какого-то клоуна запустили, ну, у нас там специальный тред есть, где мы особо яростно глумимся над происходящим. Там запустили какого-то большого специалиста, который разбирает таким задыхающимся мальчуковым голосом, задыхающимся, так, он все время дрочит, я не знаю, или все время кончает, там, не разобраться. Задыхаясь от восторга, рассказывал все перипетии, а потом ему задают вопросы. Что вы думаете о роликах Жукова и Пучкова? Он сказал, они не в теме.
Не в теме.
Ты не в теме. Так и знаю.
Да я, господи, да. Я даже спорить не буду. Не в теме. Мне, говорит, предложили за вас
реверан.
А Хайми и говорит, а ты не сможешь меня выследить. Я говорю, да что ты. После чего сцена просто охренеть. Арбалет. Это такая машинка довольно специфическая.
У меня есть.
Да, там еще хуже, чем у тебя гораздо, потому что да. Он там типа 15 века.
Я тебе рассказывал, что как-то...
Забор, когда яростно прострелили.
У меня потерялась штучка натягивающая, я ее нечаянно купил в магазине, долго искал, купил. Вышел на улицу на радостях, дай, думаю, стрельну в ящик с цветами. Не знаю, там метров 70, наверное. В ящик я не попал, зато попал в железный забор. Насквозь. И это не стальной лук, там никакие не эти самые.
Я сейчас на этом отдельно остановлюсь, так на стальном луке и всем остальном, потому что на этом придется остановиться. Потому что с этим многое связано в дальнейшем. Жуткий идиотизм связан, короче говоря. Стрельнул. Пугал, конечно. Предупредительный выстрел из арбалета.
В голову.
Тыщ! Нет, рядом, около уха ему, значит, в стенку выстрелил. Так все, чувак! Сказал я себе, арбалет стреляет один раз, потом да. Ты его запаришься перезаряжать. Тем более там арбалет со стальной дугой, его натягивать, ой-ой-ой-ой-ой. Думал, сейчас ему скажут, что ну все, давайте просто поговорим. Нет, Хайме просто положил туда еще одну стрелу, и он почему-то после этого оказался снова заряжен. При том, что он держит его натурально вот так одной рукой, другой рукой так положил стрелу, и все.
Какая прелесть, а?
Там какая-то стрела с самонатягом, что ли, с эффектом самонатягивания, как это, что это, там даже специально показывали в этом самом кино «Игра престолов», пока она еще окончательно в гаматрон не превратилась, как малолетний ублюдок-садист Жофри арбалет этот натягивал немецким воротом, прям вот он стрельнул, поставил, немецким воротом его натянул. Кронокином этой самой червячной передачей. Как его звали-то? Рекрутер, который на каторгу в ночной дозор воров возил.
Не помню.
Йором, как-то так его. Немецкое какое-то имя было.
И?
Когда у него случилась заруба, когда его убили, собственно, его же убили, точнее, ранили опасно из арбалета, на что он сказал, ненавижу арбалеты, их слишком долго перезаряжать, после чего отоварил мечом стрельнувшего в него человека. То есть специально Пак говорит, что арбалет – это штука медленная, да это моллюску, понятно, что арбалет так не перезарядить, это не лук. Лук-то требует того, что ты полезешь за стрелой, достанешь стрелу, поставишь пятку на тетиву, натянешь, только после этого ты будешь стрелять. Хотя, конечно, есть очень ловкие люди, которые делают это очень быстро, примерно там, чуть-чуть медленнее, чем человек из револьвера стреляет. Ну, конечно, без вот этого самого. Угу. Просто вот так вот, вот человек успевает вытащить и выстрелить. Но с арбалетом это не прокатывает. Точка. тем более таким арбалет невозможно тянуть одной рукой, тем более просто положив стрелу.
Да.
Никак, это бред, когда это я увидел, мне просто аж перекосило всего. Обращаясь к Тириону, Брон спрашивает, не обещали реверан, ты как-то раз, когда мы с тобой в первом сезоне договаривались, ты мне сказал, что если за меня предложат сумму, я предложу вдвое больше. Интересно, как можно удвоить реверан? А Тирион ему говорит, так Хайгардон тебе предлагает, что? Брон такой, совсем другое дело, Хайгардон, это нормально, прямо оно. Правда, тут же почему-то вскользнул Джейми, который говорит, я не позволю главорезу править Хайгарденом.
Ой.
Не, ну, во-первых, главорез на тебя прямо сейчас наставил самозаряжающийся арбалет, поэтому говори, лепить надо все что угодно прямо сейчас. Чего ты несешь, дурак? Внезапно почерневший волосами. На что Брон вот тут вот хорошо, вот прям хорошо. Брон ему прямо отвечает, говорит, все, говорит, ваши предки, которые стали правителями этих самых семи королевств, они тоже когда-то были главорезами. Потому что все эти королевства основаны главорезами, которые лучше всех умели кого-то убивать. Вот. Так как этих самых Тарлиев больше нету, ой, не Тарлиев, кто там ими правил-то? Тирлы, вот, точно, Тирлы, забыл их. Тирлы, Тарлы, родственники, наверное. Короче говоря, Тирлов больше никого нет, надо, чтобы кто-то там сидел. Почему не этот, в конце концов, он нормальный. Он им хорошо послужил, отлично выступал, проявил, так сказать, высокую боевую политическую подготовку, отличный уровень, управлял людьми, может.
Шутит хорошо.
Опять же, хорошо шутит, выпивает, девок любит, не пидорас. Проверено.
Важно.
Ну, если он окажется пидорас, как Лорес, так у тебя, пожалуйста, за одно поколение и кончится вся династия. А этот нормальный, поэтому почему не сделать, я не знаю. Тем более, опять же, повторюсь, у человека на вас арбалет наведен. Надо как-то его сподвигать в правильную сторону, так сказать, образ мыслей. Да, ну, короче говоря, Тирион сподвиг его. После чего Брон поступил просто как идиот, примерно как Серсея. Угу. А именно, говорит... Ну вот пока воюете, я-то же вас навоевался, я поехал. Короче, когда вы там всех победите, вернете мне Хайгарден.
Молодец.
И ушел.
Молодец.
Ему, конечно, сразу предложили полком командовать кавалерийским. Угу. Ну или хотя бы эскадроном. Он сказал, нет, я уже за вас навоевался, за козлов. И ушел. Ну класс. То есть он Серсею только что шваркнул.
Угу.
И ему уже теперь к Серсею ходу нету, потому что с него спросят. Этим угрожал, хамил, набил морду одному из них и свалил. И теперь тоже он никак не в состоянии проконтролировать. Да, тут ему Хайгарда не такая, исполнение, ничего да. Не было.
Мало ли, что всё, я тебе обещал.
Мало ли, что я на тебе обещал.
Да.
Никаких гарантий теперь.
Шу-шу-шу, обойдёшься.
Ух, он деруль справа. Да, хороший анекдот был. Вот. И все, ушел. Я думаю, а зачем ты приходил? Ты же пришел вытребовать конкретно себе новую цену за очередное предательство. Так ты останься с этими. Ты же на них ставку делаешь, ну, фактически. За ставку нужно дальше играть. Все. А он взял и ушел. Не понимаю, зачем это было сделано. Дальше, конечно, сюжетная линия Незнайки нашего Снегова, который, оказывается, Таргариан. Он приходит побеседовать со своей возлюбленной белобрысой дыней. После того, как набухались, конечно. Все у них вроде как хорошо, яростно целуются.
Дыша перегаром.
Дыша перегаром. Да.
Полюбил я тебя!
Ты пришел ко мне, дыша перегаром. Секс с тобой был настоящим угаром. При этом, конечно, Эмилия Кларк демонстрирует великолепную технику управления бровьми, чтобы так изламывать в 8 точках бровь одновременно, что, по-моему, никто не умеет. Можно сразу давать Оскар за лучшую бровь. Ну, не знаю, что там у них в телесериалах-то не Оскар, а Эмми, наверное, дают. Хорошо, Эмми можно давать за технику изламывания брови, потому что пока она там целуется с Незнайкой, у нее бровь делает всякие сложные конфигурации. Бровью она показывает, что у нее не все в порядке на душе. Что? Так понятно, что Не знаю, как говорит, все хочу, чтобы было как по-прежнему, я же тебе колено преклонился. Он говорит, давай оставим все как по-прежнему, никому ничего не рассказывай. Говорит, как никому ничего не рассказывай? А сестрам?
Нет, сначала Сему и Буратино, да. Осади их, чтобы они клятву тебе дали.
Это дерево, дерево.
Восторг осади. Души. Убить надо обоих, это я понимаю, чтобы ничего не говорили, клятва. Этого достаточно, я посмотрим,
что там. Не, ну дерево-то клятва. Ладно, дерево оно отмороженное, угу. Оно никому ничего и не скажет, а ему ничего не надо. Говорить. А Сёму надо что-то делать.
Сёма, он в разгар битвы, когда за него этот друган вступился... И смерть принял из-за этого жирного дебила, блин. А Сёма взял, развернулся и убежал. Чего ты такого хотел?
Самвел.
Сам... Точно.
Самвел.
Взял и сдриснул с поля боя. Бросив зарезанного товарища, это вообще... Такой клятву даст, да.
Так он и дал в итоге. Как ты мог заметить, наверное. Сёстрам должен сказать, сёстрам! Этих клятву, а сестрам сказать и из них клятву. Ну ты дурак, что ли? Все, это уже не тайна. Если уже три человека знать, четыре, учитывая дыню. Все, это в тайне удержать невозможно, учитывая, что да. Это деревня.
Как там говорил товарищ Мюллер, что знают двое, знает и свинья.
Да. Как дальше сказал товарищ Варис, сколько об этом уже знает, так это уже не тайна, это сведения. Это мы чуть-чуть вперед забежали. Тем не менее, оба себя ведут как идиоты. Я вообще не понимаю, кто написал эту сюжетную, блин, линию в сценарии. Это Таргаряны. Нам с первого сезона, с первой серии первого сезона, 8 лет рассказывают, еще ко всему прочему, сколько там про это в книжках написано, что Таргаряны постоянно женились на родственниках, любили инцест. С целью того, чтобы не разбавлять кровь и не разбазаривать наследство, эти двое последних оставшихся Таргарянов, они наоборот должны сказать «Вот оно!». Это же уникальный случай, единственный шанс, чтобы Таргаряниха не выскочила замуж за какого-то постороннего Ахламона. Она уже и так, там ее Хал Дрога халдрожил, ее Дарио Нахарис Дарио,
Нахаривал,
и потом этот самый еще ее юнкайский или какой-то мирийский принц-консорт того, а тут, наконец, нормальный оказался принц, родственник, нормальный родственник, принц, все в порядке, че ты кривляешься, дура, железный трон мой, блин, поставь рядом еще один, у этих Таргариенов, между прочим, главный Таргариен, который всех завоевал, он правил вместе со своей сестрой. Об этом тоже в кино говорили. Я сейчас практически молчу, там это вообще постоянно сказано. У Таргариенов нормально могла править король-королева вместе. В чем проблема-то? В чем, блин, проблема? Что вы несете просто, мне хочется спросить. Вы сами говорите одно, а потом сами же говорите другое. Нет, я понимаю, сказка, мне плевать на все их условности. Но если вы одни условности ввели, то вы должны объяснить, почему эти условности перестали работать вдруг. У меня потому что это, шарики за рульки заезжают, я 8 лет верил в одно, а теперь мне говорят, нужно верить совершенно другое, а почему? Я этого не люблю.
Ну, там понятно, все под откос летит, несмотря на задыхающихся от восторга мальчиков, как все сообразно, благолепно.
Как все складывается?
Херня полная.
Все раскладывается, по-моему, да. Только вот прямо на глазах все непрерывно раскладывается. Да, ну а Незнайка после этого совещается со своими родственниками, собрал женвоенсовет.
Под роковой березой.
Да, вечно осенней березой, собрал женвоенсовет в лице себя, ниндзя Арьи, которая непонятно, Арьи ли, рыжие дуры Сансы, ну и, конечно, дерево отмороженного, пня этого с глазами говорящего. Вот, собрался и говорит... Надо мне с вами, товарищи и сестры, по-родственному перетереть. А что мы будем перетирать? Ну так вот, слушай, говорит Арья, что там эта твоя королева? Она не наша. Вот ты нашинский, а она не нашинская. Она хорошая, говорит Незнайка. Вы ее просто не знаете. Как это? Что я не знаю? Я ее знаю. Не-не-не. Она не нашинская. Мы тебя вот выбрали. А ты с ней сейчас уедешь, и как так? А мы не хотим на колено преклонять. А вот ты, говорит, Старк, между прочим, ты наш брат. И тут-то им не знаю, как говорить, должен я вам одну вещь сказать, дорогие.
Не брат я вам.
Не брат я вам. Да. Ну, почему не брат? Кузен. А он же от папиной сестры, у них родственник. Да. Кузен, все в порядке. Ну и, конечно, дерево говорит, расскажи. Это уже...
Ловко съехал, ловко.
Да.
Сама поклянись, что никому не скажешь. Обе поклялись, да.
Ну они так поклялись вообще, караул. Клянусь, клянусь.
Да. Скажи им, а землю жрать? Не надо, выходит, что ли?
Вот.
Вообще не
ковырять мёрзлую землю, да. Жрать.
А вот этот вот в кресле каталки, я вот вообще понять не могу. Это что? Вот, вот Таргаряниха сразу закричал, да идите вы в жопу. Тоже мне король её улыпал и выискался. Мало ли что он там буровит. Вот, между прочим, Киса Воробьянинов, предводитель уездного дворянства, я правильно знаю, что когда рождался в дворянской семье дворянский сын, например, или даже дочь, то его надо было сертифицировать. То есть ему предводитель уездного дворянства дворянским собранием выписывал справку, что ты дворянин. И только после и при наличии этой справки он дворянином считался. А вот так сказать, что мою маму кто-то там проезжий трахнул, и вот он я.
Весь такой.
Дворянин. Сижу тут.
Не, ну там же не так. Там же у него есть же запись. В цитадели у мейстеров есть запись, что такой-то, в такой-то год Рейгар Таргарян сочетался законным браком с Лианой Старковой. Старкович.
Угу.
Лианой. Ну, тоже какое-то древесное у них имя. Да. Ну ладно. В общем, с Лианой он сочетался браком, то есть у них был законный брак.
Угу.
И от него, вроде как, по свидетельству дерева,
угу,
наследник, которого потом. Ну, Баралгин вот припрятал.
Согласись, что
тем не менее,
немножко ускользает.
Справки нет. Нет. Раз нет справки, что вы лезете?
Да. Это любой дурак может сказать что угодно. Мало ли что он там буровит, ему денег дали. Я знаю, такое бывает. Как-то раз мои друзья.
Ну, дереву деньги не нужны.
Поехали, по-моему, в Испанию. Ну, по-богатому, все как надо там. И в гольф играют. А на гольфовом поле там озерцо. А посреди озерца островок. А на островке столик, зонтик, стульчик, и на нем тёлка красивая сидит.
Ишь.
Задают вопрос, а что там такое? А там какая-то мегалунка. И что? А вот кто в мегалунку попадет, тому 90 тысяч евро премии. На что наши люди тут же осведомились. А вот если девка, девка зачем? Девка сидит, фиксирует, кто в лунку попал. А вот если девке десятку дать, она зафиксирует? Девка тут же исчезла. С зонтиком, столом и стулом. Не совсем понятно, что вот этот на деревянном стуле, что он, ему денег, что ли, не могут дать?
Не, ну он же дерево, ему не надо. Ты же видишь, он отмороженный совершенно.
Деньги нужны все.
Дереву ничего не нужно. Он отмороженный вдребезги.
Ну и что,
дерево? Он в любую секунду отъехать может опять, у него модем повиснет, он там модем...
Дерево может иметь свои какие-то интересы. Недаром же сериал называется «Игра престолов». Все играют, хитрит, выгадывает, в жопу нырнет, из пизды выглядывает.
Нет, это все крайне слабые сюжетные ходы, очень слабо обоснованные. Ну, не, ну, давайте так. В «Игре престолов», в сериале, с самых вот первых трех сезонов все серьезные люди, которые чем-то там управляли, они крайне редко поступали как дебилы.
Да.
Бывало. Это, вот, например, папа Старк.
Это и приятно,
да,
смотреть было. Ну, и даже папа Старк, он просто честный.
Слишком.
Вот он, да, вот он честный, за это
пострадал. Пострадал через это, и не один он.
Да. А все остальное, я повторюсь, уже раз 10 сказал, наверное, что если всю эту магию выкинуть нахер, всех этих дурацких драконов, там, покойников и прочее, нормальное кино было бы. Ну, все друг друга обманывают, кидают, вешают, режут.
Душа так травят.
Нормальная человеческая жизнь.
Короче говоря, теперь взрослые люди, которые уже все, они уже выросли, они уже там поднаторели, начали чем-то управлять, и вот теперь это вот новая смена, они все ведут себя как дебилы. И старая гвардия, которая с первого сезона выжила, тоже стала вести себя чаще всего как дебилы. То есть необоснованно, не согласованно с внутренней логикой, просто по-дурацки. Вот зачем в прошлой серии этот самый дурак-незнайка перед боем своей королеве такое сказанул про то, что он ей родственник. Ну, нахрена это было делать? Вот спрашивается, это как обосновано? Зачем?
Ну, вот особо омерзительные моменты, например, когда белобрысая дыня, а я вот сейчас рабов освобожу. Это, конечно, прекрасно, что ты рабов освободишь. Кто чем заниматься будет? Вот расскажи. Вот
ты рабочие места предоставь.
Да, вот хозяйство организовано вот так, а ты сейчас, значит, их освободишь. От работы и, соответственно, от жизни обеспечишь голод и смерть. Что это вообще такое? А в башку не приходит, что начнется дикая резня, неконтролируемая абсолютно, обиженных обиженными и наоборот. Что вообще происходит? Что это за чушь? Ты освободила сотни тысяч людей. Ну какой дурак это пишет?
Не, ну сначала же их. Мартын-то, кстати говоря, все нормально написал по этому поводу, потому что ей сразу все выть стали тут же, когда она, ну, она малолетняя дура, это понятно. Да. Ей там просто очень мало лет. Ей же нужно понимать, в этот момент, когда освобождала рабов, и 14 лет. Отлично. Что она может соображать?
Потому фактически что мормонтиха.
Ее сдали хану Батыю в 12 или в 13, типа того. Он там через год или через два, я уж не помню точно, завернул ласты. То есть ей, ну, 14 лет. Что она в этом возрасте может соображать? Она знает, что рабы плохо. Все, рабы плохо, всех освободить рабов. Чёртовой матери, немедленно. А? Немедленно освободить всех рабов. Ну и они раз, все их, как было сказано, вроде как стали освобождать. Ей советники говорят, их нужно сначала работой обеспечить, а потом освобождать. Вот так. И никак по-другому. А тут что такое?
Ну, вот оттуда вся эта идиотия ползет.
И. Не, просто это очень наглядно показывает, как хорошая иллюстрация на модели, конечно, но тем не менее хорошая иллюстрация того, о чем мы постоянно уже 4 года за этим столом говорим: что все имеет под собой материальный базис. Какая разница, у вас там рабовладение, феодализм, коммунизм, если у вас просто тупо не растет еда, все равно, как это будет называться, вы все сдохнете. Поэтому сначала нужно, чтобы у вас росла еда, чтобы чистились сортиры. Строились стены, топились бани, лечились болезни. Это все называется материальный базис. Вот как ты его уже будешь организовывать? Вот это конкретный вопрос. Этим нужно заниматься, а не мудацкими декларациями, чего ты хочешь, чтобы так было точно. Хорошо.
Так точно.
Вот. А тут вот конкретно мудацкие декларации про то, что я хочу, чтобы все было хорошо. И если раньше было понятно, почему это происходит, потому что просто маленькое. Малолетние дебилки – это простительно.
То теперь... Мы за все хорошее против всего плохого.
Так точно. А теперь она уже взрослая девка, уже там войну едва не проиграла, между прочим, две войны едва не проиграла, а ведет себя по-прежнему как будто 14 лет. Изрядный, между прочим, изрядный даже не поколение, а изрядный пример, как у нас подрастающее поколение, дожив до 30 лет, остается в возрасте 12.
Незамутнённые.
Да, а им подыгрывают прекрасные люди, например, из «Квартета», и, рассказывая в фильме «О чем говорят мужчины», так значит, нет никаких взрослых, есть просто постаревшие дети. Ёпта твою мать.
Да, есть, есть. Они называются малолетние дебилы.
До 80 лет некоторые остаются. Вот. Короче говоря, вот так вот у нас Незнайка попытался разрулить ситуацию. Что-то по-идиотски. Поссорился с Сансой, настроил Арию непонятно против чего.
Так что они-то? Вот он им сказал, и чего они, так... услышав такое.
Они же только что буквально говорили, что нужно собраться всем и для начала замочить Серсию, потому что это главная угроза, нужно с ней справиться и все такое, собрать силы в кулак. Ну и буквально следующим кадром мы наблюдаем, как пес сваливает с замка на лошади, такой весь из себя грустный, а вместе с ним сваливает Арья в разгар военных действий.
Навоевались.
Что это? У вас есть супер-ниндзя, которая только что скормила Фрея Фреем, завалила самое опасное существо в галактике, и вам нужно завалить Церцею Ланнистер, маму Лену. Вопрос, кого нужно к ней из имеющихся у вас под рукой боевых юнитов подослать? Давайте догадаемся.
Послать Арию, чтобы она одела маску этого Костера Вальдау, нашего друга Хайме.
Да...
Дошла до Лены и зарезала ее. Что может быть проще?
Ну или кого-нибудь еще там, кто там с ней тусит постоянно. Чтобы она съела Квиберна, например.
Да.
А потом такая: ха! А что это тут зубы похожие на Квиберна? Так потому что это Квиберн. И она с нервом под ребра. Как с Фрейми неплохо получилось. Пирожки от Арии. О, норм. Нет, она кого-то сваливает. Я, кстати, не исключаю, что она самовольно поехала кого-то валить, у нас из боевого расписания. Это выбыло, на нее уже нельзя рассчитывать. Что это было? Я вообще не понял, нахрена это все придумали, черт его знает. Да, а в это время наступает военный совет, где все собираются планы прикинуть, как мы воевать-то дальше будем. Выясняется, что дозракийцев убили не всех, а только половину. Рыцари долины, оказывается, они тоже воевали, просто мы не заметили.
Там пешком стояли.
Да, там несколько инвалидов стояло пешком, мы это обратили внимание с этими самыми, со щитами ареновскими. Они только что в битве бастардов все на конях были, их было до хрена просто. Там вся гора была в этих, в копьях, всадниках и прочее. От Болтоевых только говно полетело при атаке в тыл. А теперь нет, их вообще нету никого, только бронзовый Джон Ройс молча половину, так сказать, фишек с карты скинул, говорит, и наших половины нету, и, оказывается, еще и безупречно эта половина выжила, я не понял как, учитывая, что они все остались за горящей траншеей.
А вот так.
Целая половина безупречных выжила, ща отлично, то есть, в принципе, все не так плохо.
Не такая уж и битва была.
Да. Не такие уж потери, только половину потеряли. Должны были вообще-то всех. И такое сложилось впечатление, что в самом деле всех.
Ну, конечно.
Что будем делать, вопрос. Там у них золотые мечи приехали из Эссоса, наемники. Короче, да как-то воевать надо. А как, не очень ясно. На что и разумно замечаю. Слушай, Дыня, сейчас в Дорне новый принц. Баба с яйцами захватила Железные острова, и она тебе вроде как подруга. Кстати, ты умудрилась с двумя кораблями все опять завоевать. Угу. Охренеть вообще. Молодец какая. И это разумно. Потому что Дыня говорит, и что? Пока Церцея сидит на Железном троне, она королева Семи Королевств, нам нужна столица. Первое. У вас уже есть прямо сейчас армия. Пардон за тавтологию, этой армии нужно есть. То есть, они должны что-то чавкать. Это самое Церцея ни хрена не контролирует, кроме Бобриного этого утеса, Биберштайна и Королевской гавани. Соответственно, вам нужно идти в долину Арен. Вам нужно идти в Простор, вам нужно идти на Трезубец, вам нужно идти к переправе Фреев, наконец, между прочим, захватывать замки, в которых есть продовольствие, и у вас для этого есть все ресурсы, потому что Церцея пока ни хрена вообще не контролирует в принципе. Когда в самой первой серии они поплыли и осели в штормовом пределе, у меня просто был конкретный вопрос, оставить в штормовом пределе, не в штормовом пределе, на Драконьем камне. Который прикрывает залив Черноводной реки, которая напротив Ланиспорта, Королевской гавани, Кингслендинга. Вы как собрались на этой скале, а там же натурально скала и замок, а больше ни хрена нету, кормить всю свою армию? Что вы там забыли? Главное, вопрос, что вы там забыли? Почему вам было не высадиться, например, в Дорне у главных своих союзников? И потом вместе с этими главными союзниками... С самого южного участка Семи Королевств, где зимой более-менее тепло, где у вас есть прямая связь с Эссосом, где у тебя, между прочим, твои союзники живут, где твой город находится, Мерин, у вас будет прямая связь по морю, вы сможете, продвигаясь вместе, атаковать. Чего вы полезли на этот идиотский, мать его, драконий камень? Если у вас задача поддержать Старков против Короля Ночи, так нужно было высаживаться на этой самой, на реке, которая перекрывает, как он называется, черт его, где переправа-то Фрейская находится. Короче говоря, вот там нужно было высаживаться, чтобы контролировать одновременно и переправу, где Серцея может нанести удар, и одновременно иметь оперативную связь с севером. Вот там, да, там нужно было высаживаться, опять же, там есть где размещать войска и чем их кормить есть. Что вы, нахрена вы тогда полезли все после этого из одной жопы мира, они все залезли в один Винтерфилл, в другую жопу мира. Кстати говоря, там сражаться-то с мертвыми было неудобно, а вот на реке на переправе было бы гораздо лучше. Пока бы они лезли через лёд, их там можно было бы всех по это...
А берег намазать керосином.
Керосином? Короче, это естественная приправа. Вон немцы, когда через Волгу переправлялись или через Дон, они же охренели все через Днепр. Охренели же все. А то немцы гораздо хуже.
Покойников.
Покойников, да. Нет, все попёрлись. И теперь опять выясняется, что нужно занять какую-то жопу. Вот у вас есть Дорн, там новый принц. Да поддержите вы этого нового принца. Пришлите ему прокламации, слетайте к нему вокруг на драконе. Пока мама Лена ничего не контролирует этими самыми драконами, опять сожгите ей все припасы, между прочим. Как вы это в прошлый раз сделали, удобно же. И она же не знает, где вы появитесь. Потому что, учитывая наличие авиации, у вас есть полная свобода маневра, у вас стратегическая инициатива уже просто в руках. Она собирается вести куда-нибудь обоз. Варис говорит, там обоз, потому что он все знает. У него же там целая разведшпионская сеть по всему Вестеросу.
Да.
Тут же выдвигается авиация, сжигает к чертовой матери этот обоз. Всем выжившим намекает, неплохо бы вступать в правильную армию. Как это уже тоже было в прошлый раз. Такие все, о, да, мы за, все-все-все, мы к вам. Поехали. Пролёты драконов сопровождаются разбрасыванием пропагандистских листовок по окрестным замкам, что если вы не хотите, чтобы у вас замок сгорел, вы тоже вступаете в стройные ряды. Это очень наглядно. И все вступают в стройные ряды. То есть вы пока пополняете армию. В это время к маме Лене, опять же, вот единственное, Тирион высказал здравую мысль, и эта дура белобрысая вроде согласилась, что нужно переговоры совершить некие, что я вот вам предлагаю мир, вот вам сувенир. Ну, Серсея, понятно, не согласится. Ну, тогда у меня руки чисты. Вот видите, я говорил, давайте мириться, она не захотела. Я не виноватая. То есть, Тирион предложил, она согласилась. Да, в это время нужно было, опять же, засылать агентов в Королевскую гавань, сообщать, почему у вас там голод, кто виноват, выискивать малолетних дебилов, которые будут с плакатами бегать на площади, скакать, что мы не за это скакали в прошлый раз. А теперь будем перескакивать по новой. Это же отработанные же технологии. Варис же этим владеет всем, он же это отлично демонстрировал всю дорогу. Как это нужно делать? Тирион тоже, между прочим, понимает. При этом нужно послать Цидулу своему любовнику Дарио Нахалкису в Мейрин. Потому что если у этой наемники из Эссоса есть золотые мечи, да, это самый хороший легион наемников. А там Дарио Нахарис, между прочим, у него эти младшие сыновья. Пускай он соберет не один хороший легион, а пять хороших легионов. Пускай каждый из них будет меньше, чем золотые плащи, но вместе неплохо выйдет. Он же ей поможет, он ее просто тупо очень сильно любит. Опять же, хотя бы проведать, может, там в это время рабство уже обратно восстановили. Я думаю, скорее всего, да, учитывая талант этой дуры. Набрать? Ну, новых, наконец, новых безупречных набрать. Ну, не знаю, короче говоря, из Эссоса, чтобы было подкрепление, их в Дорн переместить, чтобы с юга создавали угрозу Королевской гавани. А то, что он там сидит в столице, ну и пусть сидит. Это же продлится, ну, полгода, пока они зимой не начнут с голоду дохнуть, пока у вас подвоз перекроют весь. Ну, не весь, часть, это все равно нехорошо. Нет. Поехали. Поехали на драконий камень. Блин. Сели и поехали на драконий камень. Незнайка, значит, с войском, с частью войска пешком пошел. А это, значит, дура на драконе лететь. Флот плывете так. Доехали до драконьего камня. Замок, судя по всему, бросили. Я все, конечно, понимаю. Ну, нахрена замок-то было бросать? Я понимаю, это же бред, что вы там оказались. Но когда вы оттуда уехали, зачем вы его кинули? Ну, какой идиот это придумывает, я не понимаю. Ну, если вы захватили замок в стратегической точке, он перекрывает выход из залива Черноводной. Это в самом деле могла бы быть важная точка. Нахрена вы его бросили? Ну, что
невозможно
за...
Невозможно понять.
Просто
невозможно.
У меня это не влезает в голову просто вообще никак. Вот как можно, заняв такое важное место, хотя, это, повторюсь, идиотизм, но если уж вы его уже заняли, зачем его бросили после этого? Ну, гарнизон там оставить надо, ё-моё. Чтобы там корабли рассыльные выступали, ездили везде, шпионили, поставляли ценные сведения. Ай, блин, ну это ж... И вот, короче говоря, дыня такая на драконе вся. Ох, летите. Рядом летит младший дракон. Рейгаль, тоже летит весь такой. Сразу вспоминаются строки из известного бандеровского сказителя Леся Подеревянского.
И так красиво лететь, блядь, строем, аж земля трясется.
Драконы как раз так красиво лететь. Я как старший сэрне, то и остальные тоже. Целые села, а бывало и пяхете, говном засыпет. Вот, лететь они пошли лететь, и вдруг, откуда ни возьми, чтоб ты думал, прилетает вот такая стрела. И Рейгалю прямо в брюхо. Ха! Он такой, и вот ему другая стрела уже раз в крыло. Он такой, и третья прямо в висок такая. Тыщ, и грохнули еще одного дракона, он херак в воду, бэм, все, подбили. Что это было? А тут показывают, как из-за острова на стрежень, на простор речной волны выезжает дядя Эурон на своем флоте, оборудованном мега-аркбаллистами. И на самой большой аркбаллисте, на юте своего мега-корабля, который срисован прямо из третьего Варкрафта, прям один в один, не стесняясь, слизан просто. Сидит сам Элрон и с мерзкими ухмылками там. Совершает зенитную противодраконью пальбу.
Тоже быстрозарядная арбалет.
Да, там они просто заряжаются. Вот такое натуральное впечатление, что вот еще немного, это будет работать как шилка. Там 4000 выстрелов в минуту.
Охренеть. И ведь опять-таки непонятно, мы же помним, что в 7-м сезоне там один только этот Брон из арбалета-то тогда возле воды, когда им армию пожгли, и он Хайме там в луже в какой-то спасал. Ну, есть же арбалет, ну, надо 10, лучше 50.
Ну, так там на всех кораблях теперь по такому арбалету.
Да, да, догадались, к 8-му сезону догадались, там единственное... а до этого ваших дурацких драконов никто не догадывался, чем водить.
Единственное...
А я больше тебе скажу, к нему еще можно... привязать горшок дикого огня.
Ну, дракон-то на огонь не реагирует вообще никак. Он же полностью огнеупорный. Да. Там даже дыня-то, дыня-то огнеупорная вся.
Точно, да. Виноват.
Вот это не работает. Тут бочку с порохом надо, чтобы был бэм!
А может, у него, если в пузе подвзорвется граната...
Так а может, ему только лучше от огня будет. Он такой...
Он как, сблеванёт?
Да.
Или его порвет на кусочки?
Вот тут порох скорее нужен, чем огонь.
Все равно. Ну-ну, так...
Тут один момент, нет, не один, отставить, два момента. Первое, как, блядь, извините, пожалуйста, забыл французский, как, блядь, можно, летая на высоте 500 метров над уровнем моря, не заметить, блядь, флот парусных кораблей? Ну вы что, больные, что ли? Вы когда-нибудь были на море? Море докладывают, такая фигня, которая плоская, там невозможно спрятаться, ну только если не туман и не шторм. А там нет ни того, ни другого. Море – это плоская фигня. Вот вы когда-нибудь на корабле куда-нибудь поплывете, обратите внимание, как горизонт выглядит, как выглядит корабль, который из-за горизонта появляется. Когда хорошая видимость, там видно на 19 км. Вот. А если подняться на 500 метров вверх, то прям как с дирижабля или с разведывательного самолета невероятных размеров вид открывается. Без специальных мер маскировки, и то они не помогут, скорее всего, при такой высоте полета. Спрятаться нельзя. Эти корабли из третьего Вархаммера, они же раскрашены так специально, чтобы их можно было заметить, даже если у тебя проблемы со зрением.
И определить принадлежность при этом.
Так точно. Не, ну, если там посторонний флот, так уж, наверное, нужно подумать, что тут вроде наших не было. А кто это? Давайте подумаем внимательно. Это раз. 1А пункт. Вы вообще никогда разведкой не занимаетесь. Вот у вас плывет флотилия ваша.
Угу.
У вас никто вообще на легких силах флота впереди, по бокам не идет. Нет, никогда это запрещено. То есть соображения вообще никакого нету. Ну, то есть, даже примитивно.
Ну, вот зачем это?
Вот мы в страйкбол играем, мы приезжаем туда отдохнуть в лес. В основном мы там общаемся с друзьями в непринуждённой обстановке и распиваем спиртные напитки. Но когда мы идем пострелять пластмассовыми шариками, что вообще ни к чему не обязывает, вот даже у нас хватает соображения, что нельзя, во-первых, идти по дороге как идиотам, но если вас много так, что всех в лес не спрятать, и придется идти по дороге, значит, у вас должна в 100 метрах там впереди идти группа людей, которых не жалко, и которые, если что, успеют в рацию заорать, что контакт. Такая же группа идет справа и слева. И сзади еще на всякий случай. Вот всех, кого не жалко, вот так вот раскидывают.
Боевое охранение.
Так точно. Ну как можно вести целый отряд людей по морю и не разослать на лодочках, на быстроходных, какой-то дозор. Ну, вы идиоты.
Долгий жизненный опыт подсказывает, что люди мало хотят чего-то больше, как жить.
Да.
Вот жить они все хотят, и да, жить хотят как можно дольше.
Да.
Вот как обычно стадо малолетних дебилов, набегая в комменты в YouTube, сразу: «Ой, это же фэнтези, что они разбирают там?» Ну, вот, например, люди, идущие на войну, вы не поверите, они не умирать идут, а убивать других. И очень не хотят, чтобы их убили. Поэтому кругом разведчики. Ну, хоть как-то эту ситуацию понимать, хоть какое-то преимущество себе выгадать, еще чего-то. Если они как дебилы выезжают в чисто поле на лошадях против покойников, ну это дебилы, ну что сказать, ну это дурак сочинял. Нормальный человек так делать не будет. И нормальный человек на корабле не поплывет, не глядя вокруг, что там, где там, чтобы хотя бы приготовиться к встрече с неизвестным.
Ну, как минимум, у вас Марсовый должен это в Вороднем где сидеть.
Вот.
С подозрительной трубой.
Я подозреваю, что он там сидел, дракон это увидел, и поэтому вот этим закончилось. Но это уже какое-то, я не знаю, это даже не высосанное из пальца. Это какая-то херня.
Не вообще. Из пальца высосанное.
Да, да. Я знаю, что они там сосут.
Да.
Это очевидно.
Смешно. Да, так вот, да, это, конечно, как можно с 500-метровой высоты кого-то не увидеть? Блядь. Второй момент. Дядя Эурон откуда знал, что они плывут к драконьему камню? Интересно было бы у него узнать, чтобы их там так ловко перехватить. Кто ему об этом сказал?
Откуда через морские просторы.
Откуда да. он знает?
Или ворон прилетел какой-то.
Да окей, ворон, ну а что мешало, например, этим драконам лететь не с флотом, а пойти по суше вместе с Незнайкой? Между прочим, Незнайка – это вроде как уже все знают, второй наездник от этих самых драконов. Что произошло?
Я чувствую, к концу драконы уже закончатся, наверное.
Вот, не, ну один последний пока остался, не знаю, что там с ними будет. Учитывая, что он гермафродит, может сам отложить яйца, сам себя это самое,
и сам родит.
И сам родит, сам того, и сам родит. Да. Вот, веселый очень. Короче говоря, непонятно. Далее. Чисто по ТТХ. Я, конечно, понимаю, что там, в общем, это всем, наверное, пофигу из тех, кто смотрит. Одни там дракона страшно жалеют, другие, наоборот, болеют за тетю Ланнистершу. Короче говоря, наслаждаются фэнтезиатами, ну, докладываю. Их эти противодраконьи арбалисты не стреляют они на такую высоту и на такую дальность вообще. Потому что арбалиста – это как арбалет. У нее дальность примерно как у арбалета, может быть, чуть-чуть дальше, чуть-чуть. То есть, если арбалет стреляет на 200 метров, а он стреляет на 200 метров в хорошем случае, у него очень медленно распрямляются плечи, медленнее, чем у лука, поэтому летит стрела не так далеко, как у лука, как правило. Тут, конечно, это гигантская осадная штука, у нее лук сам многократно мощнее, но и стрела тяжелее, поэтому она не будет бить дальше. Бьет она, ну, на 200, на 250 метров, причем у нее прицельность – это метров 50-60. Нельзя попасть из этого куда-то, что натурально передвигается с огромной скоростью и еще и на высоте, то есть вверх, понятно, что дальность будет еще меньше, угу. Потому что гравитация тянет стрелу вниз. Со скоростью свободного падения ускорением свободного падения 9,8 метра в секунду на планете Земля. Это так происходит. Не знаю, как у них, но все равно вверх. Дальность даже у современной зенитки меньше, чем если по настильной стрелять туда, над землей. То есть потолок у этой машины будет при стрельбе по дракону вверх 40 метров прицельный. Все.
Тоже далеко. 14-этажный дом, в общем-то.
Нет, ну это
больше.
Же. Там же натурально показывают, что там как фиганул, он прям непонятно откуда аж вылетел. Даже не показали, откуда вообще. Эта фигня очень недальнобойная. Потом они все на стальных дугах. Там не композитные дуги, это тензионные большие арбалеты, то есть которые основаны на натяжении внутренней упругости лука. Торсионная машина стреляет дальше, она гораздо более совершенна. Это в античности умели так делать, в средневековье разучились наглухо. Практически мы не знаем из средних веков торсионных машин. Но есть композитные луки. Композитные луки, они лучше стальных. Они в силу того, что из разных материалов сделаны, угу. Они гораздо ловчее распрямляются, у них больше упругость внутренняя. Это хорошая вещь. Стальной лук – это эрзац, который пригоден ровно для одного. Он может массово выпускаться, потому что композитный лук очень дорого, сложно и долго делать. Но эти все стальные, они еще хуже. То есть, если мы говорим про 250 метров с такой вот штуки выстрел, это был бы композитный лук из дерева особого, рога и кости, и сухожилий.
Ловко склеенный.
Правильно, ловко склеенный, там высушенный, грамотно запрессованный. Вот да, такое, в принципе, да, еще бы неплохо, чтобы он был бы рекурсивный, то есть в расслабленном состоянии без тетивы рогами выгнутый вперед, так чтобы потом специальной машиной разгибать назад пришлось бы. Тогда, конечно, да, вот 250 метров, и то это над землей, вверх было бы меньше. Тут, вот я говорю, прицельный потолок – это максимум-максимору, метров 40. Тем более, этот прицельный потолок, он почему? По неподвижной точке. Это осадные машины, они стреляли по неподвижной точке или по скоплениям войск. То есть, когда стоит баталия пехоты или, например, трибушет, он не увернется.
На кого бог пошлёт?
Вот этот трибушет, который тебе по стене херачит, вот в него можно там 5 раз выстрелить и 6-го раза попасть, потому что, опять же повторяю, он не уворачивается. А дракон летает, в него не прицелишься так просто, тем более с такой дистанции. То есть, за из стального этого арбалета гигантского, вот у него за 50-60 метрами на 200 метров прицельности уже нет. Там только одним способом попасть можно. Если их будет стрелять сразу штук 500, то есть, как по современной ракете, или там самолету стреляет зенитка. Она же не четко в него стреляет, даже зенитная ракета, как она летит в точку упреждения, взрывается, и тучи поражающего элемента докрывает то место, через которое пролетит объект. То же самое и лук. Потому что из лука там нет прицельных приспособлений, как у арбалета, в общем-то. Это нужно поставить кучу людей или кучу машин, прикинуть, куда вы будете стрелять, и все вместе дать залп. Вот тогда из-за кучности оно может иметь шансы кого-то накрыть. Угу. А тут ловкий дядя! Ты-ты-ты! Оу, е! Пэу-пэу-пэу-пэу! Сбили Рейгаля, дыня расстроилась и улетела. После чего дядя такой показывает, как пускает прицел, такой, оу, е, ладно, типа, мы это не попали. Такой, раз, а там уж ейный флот, как стрельнул с этой штуки. И прямо-то копье влетает в нос галеры и прям пробивает его не просто насквозь. Она у него вышибает доску вместе вхождения, и 3 доски вместе где-то вылетело, бэм, там у галеры просто хыщ, сразу все испортилось. Там карлик бегает, уворачивается, понимаешь, мимо него пролетают эти копья, которые вышибают фальшборд с обеих сторон просто бэм-бэм. Вот чем они, из чего это сделано, копье? Оно там что, подкалиберное, кумулятивное, фугасное, что это, усиленный боевой заряд или как? Копьё, но воткнется и сделает так, это стрела просто очень большая, она ничего не сможет вывернуть ниоткуда, утопить корабль стрелой нельзя, потому что стрела воткнется и дырку заткнет древком.
Ну, только если человека наскрозь, то
человека, да, можно там какие-нибудь канаты порубать, не, ну окей, если там такая уж прям стрела-стрела, ну да, можно попортить, наверное, какую-нибудь мачту, рулевой привод, что-нибудь такое, но утопить корабль. Нет, а тут натурально из этих самых стрелометов утопили 3 или 4 корабля. Я просто пока смотрел, я это даже уже не фейспалмил, я просто бился головой о стол своим. Ну что вы показываете за херню?
Это же фэнтези.
Фэнтези, хуэнтези, так я отвечу. Да, ну после чего все эти идиоты выбрасываются, значит, на драконьем камне, там Тирион еле выплыл, Варис такой весь задыхающийся, да, Тирион молодец, когда стали топить корабль, Тирион просто взял, сиганул за борт, как был вот во всей этой кожаной шмотке, в которой он там был одет, в сапогах, и ничего не снимает, он выплыл зимой в море. Я рекомендую, так сказать, коллегам, кто там пишет сценарий, они же где-то в Калифорнии наверняка делают, они же не видели, как выглядит холодное море по-настоящему.
Там холодно в Калифорнии. Я вам скажу, но дам другой совет. Попробуйте хотя бы в ботинках поплавать.
Да, приезжайте вот к нам на Финский залив. Тут мелко, вы там не утонете. Ну, просто почувствуйте, как работает по-настоящему холодная вода зимой. Прыгаешь ты в этот залив, ну и так, если тебя минут через 5 не достанут, неважно, в ботинках ты, не в ботинках ты, уже все, усё, церетели, карачун тебе. Нет, эти все выплыли, ок. Молодцы. Единственное, что дядя Эурон ловко смог сделать, выловить военного переводчика Миссандею и взять его в плен.
Кто это такая, напомните?
Ну, это черномазая, с которой Серый Черт тусил. Военный переводчик Дынькин, который с ней с самого этого эсоса тусит.
Как брат Стругацкий.
Да.
Стругацкая.
Это Стругацкая. Старик Крупский, а это вот Стругацкая. Это кто-то из сестер Ремарков, Эриха или Варии, не помню. Вот военного переводчика Миссандею взяли в плен. Тириона не взяли, Вариза не взяли, и кого не взяли, понимаешь? А вот ее ловко выловили и взяли в плен. Как так получилось? Интересно, она что, не видела, куда выгребать надо?
Это чтобы над ней надругаться. Она женщина, но она свободная женщина. Сейчас, возможно, над ней надругаются.
Да.
И тогда надо будет мстить.
Мстить. Как ты понимаешь, да. Понимаю, да. Короче говоря, почему-то вот Тирион догадался, куда грести надо, а это не догадался, то выловили. Кстати говоря, когда показали Warcraft 3 стайл корабли дяди Эурон, их было явно меньше, чем кораблей у нашей белобрысой дуры. То есть они могли бы наброситься и победить, во-первых. Во-вторых, окей, эти сменили точку прицеливания и пошли шарашить по флоту стрелами своими усиленно боевыми. А что тебе мешает на драконе зайти с ним с тылу, там, где нету этих самых стрелометов, а их там нету, не показывают, они все на носах находятся, и пожечь их с тылу? Вот когда флот мудрых этих господинов обстреливали Мириин, а он был просто очень большой и зубов вооруженный, в том числе и метательными машинами, что-то ей ничего не помешало прилететь и все спалить к черту.
Да.
А тут нет, в нее стреляют, она развернулась, улетела и просто исчезла. Что это было?
Куча.
Что это? Это да, я, конечно, все понимаю. Фэнтези, сказка, но почему у вас драконы то работают, то не работают? Как так?
Брэд Овсивый Кейбл.
Да, Овсив Кейбл. Я этого не люблю. В общем, все плохо. У них часть кораблей утопла. Незнайка со своим ходом топает, значит, к Королевской гавани. Кстати говоря, там тоже какой-то монтаж сделали. Я уже потерялся в хронометраже, потому что он только через 2 недели будет у столицы.
Это куда? 190 дней?
Да.
Хорошо.
Да, при том, что как вы вообще собрались-то все делать-то? Я просто не понимаю. Не, ну ладно, все, значит, уже прошло, значит, получается, сколько? 185 дней, осталось 15, они уже, значит, там. Дядя Эурон, он только что совершил мега-военно-воздушную победу, и тут же оказывается в Королевской гавани. Я, конечно, все понимаю, не надо показывать, как он плывет туда и обратно, но хоть какое-то ощущение времени-то должно быть, это же просто далеко от Драконьего камня до Королевской гавани далеко. Ехать придется, не знаю, дня 2-3 уж точно совершенно, даже на кораблях. И раз, и уже там. Ну, хоть какое-то ощущение времени-то дайте мне, просто чтобы было понятно, что хоть текстом напишите, прошло 3 дня, прошло 15 лет, все танцуют, как в индийских фильмах. Кто его приводит, значит, этой мамилением военного переводчика, писано, и говорит, вот, получите. Она говорит, о, молодец какой, когда мы победим, лев будет царствовать на земле, а кракен в морях. И этот такой весь. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Понятно, что она, естественно, имеет в виду слить его после победы.
Да.
Конечно, значит, нахер он не нужен. Тут же спрашивает у Квиберна, товарищ Квиберн, как наша пропагандистская листовка последняя зашла, народ доволен? Он говорит, нормально. Народ нормально, все понимают. Все нормально. Это объявили, что есть, значит, мерзкая эта узурпаторша, которая готовится вас всех сжечь. Все в порядке. Учитывая, что там буквально недавно народ устраивал восстание, когда было лето и все было хорошо,
да.
Надо ли понимать, что зимой у них настроение резко поднимется от того, что холодно и вообще нечего жрать. Потому что вы зерноуборочную компанию продолбали, а припасы вам сжёг дракон накануне, когда вы пытались их доставить в столицу. Ай, ладно, это такие мелочи на общем фоне, что даже останавливаться на них не хочу. А на чем хочу останавливаться? На том, что приехал, значит, в конце концов,
военный совет. Военный совет постановил все-таки попытаться договориться с мамой Леной. Ну, показательно, конечно. И вроде так и порешали. А в это время, ты представляешь, в ПТ Винтерфельск, где остался Хайми Ланнистер, угу, вместе со своей этой рыцарем.
Бруни.
Да, Бруни Тартовый рыцарем, которого можно, оказывается, того под хвост, чем они там и занимаются.
Под рыцарский.
Да, Бруни постоянно лежит заебанная и закомплексованная, обняв подушку сильными руками, ничего сказать не может.
Ахайме.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
Незнайка еще до места не добрался, все плохо, и, видимо, как-то не так с войной пошли дела. Вот как-то не так. Ну, и Хайба такой посидел, бороду почесал, я так говорю, сейчас обратно к Серцею поедет. Сказал я, думаю, что пошутил. Оказывается, я не пошутил.
Вот это поворот, блин.
Оказывается, я буквально на 5 секунд опередил сценариста, потому что Брыня выскакивает с постели, а это уже мотоцикл заводит. Она говорит, куда ты останься со мной? Ты же хороший! И дальше Хайма что ей говорит? Ты думала, я хороший?
А я вон какой!
А я вон какой! Говорит, я парика из окна выкинул ради Церцеи. Я кузена, конечно, кузена придушил, чтобы к ней вернуться. Если б надо, я в время ради бы каждого младенца бы убил, чтобы к ней вернуться. Вот такой я говно. Можете думать, про меня вообще плохо, сказал он. Вскочил на волосатого мопеда и ускакал к Церцее. Ты прикинь? Вот на этом месте я понял, что даже уже гаматрону все.
Ну, вот это да.
То есть, такое впечатление, что он с третьего сезона хотел выебать Брыню, выебал в дневнике пикапа, поставил галку, а, все, поехали, поехали, а зачем что здесь делать?
Ужас.
В это время в замке у шефа, то есть на драконьем камне, Теренка, как обычно, бухает, и с Варизом они в тронном зале, как сказать, мозговой центр данного альянса, общаются о текущих невеселых делах. Варис говорит, что-то наша дурта сбоила окончательно. Теренка говорит, да нормальная она, успокойся. Говорит, не, говорит, да сбоила конкретно, и, видимо, дальше будет только хуже. Надо что-то делать. Он говорит, в смысле? Ты предательство, что ли, замышлял? Он говорит, ну, типа того, да, говорит Варис. Мне больше Джон ваш нравится. Незнайка хороший. А это какая-то стрёмная вообще ужас. Ты же, говорит, знаешь, я не королям присягаю, я за народ болею. И страны я не предам, говорит Варис. Не, ну он-то всю дорогу, в самом деле, единственный, кто родил только за народ. Насколько в меру доступного ему понимания. А вот Незнайка-то получше будет. Он говорит, не, слушай, все, успокойся. Это горячая, белобрысая, тупая. Незнайка тоже тупой, но добрый, поэтому они будут друга уравновешивать. Ну, вдвоем-то лучше. Он говорит, да что ты, говорит. Она же, говорит, его к своему влиянию уже гнусному уже приберет. Она уже одного прибрала, там остался в Эссосе. И с этим будет так же точно. Они нам он ему даст еще пару раз. И все, он будет под идутку плясать. Она какая-то не очень. Я думал, она нормальная тоже. Я думал, она хорошая. Она вон и какая, оказывается. Короче говоря, у Вариза что-то эти как-то разочарование наступает. Короче, Вариз задумал слить эту самую дыню. Белобрысую дыню, Таргариан. А Тирион, между прочим, ничего никому при этом еще и не сказал. Вопрос, зачем Варис об этом сказал, он же вроде умный. Он всю дорогу был умный, если он задумал такую херню, как поддержать одного претендента, а второго не поддерживать. Зачем об этом кому-то говорить?
Чтоб тебя убили побыстрее, наверное.
Тем более, что он только что поделился с Тирионом народной мудростью, когда тот ему рассказал, сколько людей уже знает о том, что Незнайка-то, оказывается, тоже Таргариан. А самому Тириону-то, конечно, сразу после женсовета об этом рассказал Санса.
после торжественной клятвы.
Тут же. Немедленно просто. Сколько об этом знает? Дерево. Самвел. Я. Ты. Джон. Белобрысая. Да это уже сведения, это уже не тайна, все, об этом все узнают. Сейчас народ захочет его, потому что он король. Тирион говорит, слушай, говорит, ну, говорит, власть, это же власть, она не зависит от члена. Он говорит, а вот, говорит, законный наследник, к сожалению, говорит, от члена зависит, у Джона он есть, а у нее нет. Ну, тоже, конечно, бред, потому что у Таргаринов спокойно девки правили. Но тем не менее, в общем, вот так вот он это все замыслил и тут же сообщил Тириону о своих намерениях. Тоже превратив свои тайные намерения просто в сведения. Зачем он это сделал, я не знаю. Хотя он вроде бы, опять же, по фильму самый испытанный мастер секретной интриги. Он все делает так, что никто даже догадаться вообще не может. И только когда все приходит к какому-то результату, оказывается, что все это Варис задумал. Например. Нет. Тут же Варис резко потупел, вот резко потупел. Ну и дальше начинается, собственно, финальная сцена, когда Дыня Таргариан приезжает к Королевской гавани с маленьким отрядом с целью провести тяжелые переговоры средней конфликтности.
Референдум.
Да.
Фактически.
Стена Королевской гавани вся, вот буквально вся уставлена. На каждой башне деревянная площадка, поверх деревянной площадки зенитка стоит антидраконовая. Угу. На каждой башне вообще. Все в лучниках. Вообще, конечно, да. Так поставить эти самые зенитки, это нужно быть законченным дегенератом просто, потому что если у нападающих будет соображение, ну, примерно как у меня в 10 лет, когда я активно играл в рыцари, строил замки, строил разные эти баллисты, катапульты и прочее, то нужно всего лишь построить трибушет, который стреляет в два раза дальше, чем эта херня,
и
прикрыть его большими деревянными щитами, и так как, опять же, все башни стоят на одном месте и никуда не бегают, каждую эту зенитку сшибить большим камнем. Все. Потому что стоит эта херня абсолютно открыта, ничем не защищена, просто на деревянной площадке, поставленной поверх башни. Все.
Красиво.
Очень красиво. Ну что вы такое Как они это придумывают?
Не знаю.
То есть, вот у меня в 10 лет хватало соображения, что если ты не хочешь, чтобы твои друзья уничтожили в твоем замке твое метательное оружие, нужно ставить их в защищенном месте. Чтобы сначала они попытались сломать это самое защищенное место, а ты в это время будешь их радостно смеясь, сам расстреливать по-всякому стирательными резинками со слоном, Кахинор.
Ну, со слоном, блин.
Они просто лучше всех летали.
Да, я уже теряюсь просто. Слушай, какая хинея.
Да так идиотски выглядит, что просто сил нет никаких. А вот если дракон залетит с другой стороны, куда эти зенитки не поворачиваются, у них же прям показано, что у них довольно ограниченный сектор обстрела.
Угу.
Ну так, пожалуйста, ты подлети по вот это вот у них угол подъема. О, да, сколько там? Да, ну, например, да. Градусов 60.
Ну, если зайти ровно над стеной.
Если зайти ровно. Хорошая картинка по этому поводу уже есть. Да. Где наш? О! Во!
Оптимальные углы атаки.
Курсант Таргариен, ваша невнимательность может выйти вам боком. Углы атаки на зенитку. Все правильно. У нее угол подъема 60 градусов. Зайди 70. Вот так вот. Они в тебя выстрелить не смогут. Пыхни, как следует. Ну, в смысле, не как вы привыкли, а огнем.
Да.
И все, проблемы решены. В чем смысл-то, если они вообще никак не прикрыты? Ничем эти штуки. Тут у вас уже игровой баланс не соблюсти. У вас дракон, если вы окончательно не скатитесь в законченный идиотизм, это почти абсолютное оружие. С ним ничего нельзя сделать. Опять же, при минимально умном использовании. Зайти с того места, где нет обстрела, и все, вам всем кранты. А вы, соответственно, наоборот, в шоколаде. Да. Ну, короче говоря, с небольшим взводом бесполезных приходит
Дыня Таргарян, Тириончик и Серый Червь.
Уже на воротах мама Лена в шикарном красном платье и бронзовых наплечниках с дырочками. Что-то они эти дырочки очень любят. У короля ночь все было в дырочках. У этой все в дырочках. Нахрена?
Чтобы не потеть.
Видимо, король Нохчи что, тоже потел?
Видимо, да.
Ага, понятно. Это вроде как радиатор у него такой. Идиоты. Оцинкованная термуха. Короче говоря, мама Лена, дядя Эурон, ейный пихарь,
озабяченная гора
и Миссандея, военный переводчик со скованными руками, прямо там, над воротами на стене. Значит... Выходит Тирион базарить, навстречу выходит Квиберн, тоже жестко базарить, я не давай базарить, типа, сдавайся, говорит Тирион Квиберну, говорит, ха, чё это, сам сдавайся, это... не буду, сам сдавайся, я не буду, сам сдавайся, у нас дракон, так у вас один дракон остался, уже все уже, и у нас армия у вас вся измотанная, а у нас золотые мечи. Говорит, а у нас законная королева, вот так, передай своей, чтобы она сдавалась. Он говорит, да я не буду ничего передавать. Затерён вот так, в сторону отойди, прям подходит к воротам, после чего все ланнистерские лучники натягивают луки. Думаю, зачем они их, интересно, натягивают? А он что, этот карлик один сейчас всех захватит и победит? Угроза какая-то от него дикая исходит, что ли? Не, ну, кстати говоря, он тоже идиот, потому что если бы сейчас мама Лена захотела его шлепнуть, его бы шлепнули.
Конечно. Безо всякого арбалета от папы.
Да. Но тем не менее, он говорит, не надо, все спускают, значит, луки. И он ей говорит, ты же нормальная, нормальная же баба была, что тебя заклинило? Если сейчас сдашься, мы тебя не убьем, ты ребенка спокойно родишь. Ну, мама Лена такая, ой, что он несет? И так это Миссандея говорит, ну, если есть что-то пасерок сказать, говори. Ну, и Миссандея говорит, всех не передушишь, в смысле, Дракарис! После чего, гора ей голову, хэч, мечом, и она прям со стены хрясь по частям, и Серый Червь такой, ау, сука, блядь, фак, только лизать научился.
Так хорошо все шло.
Так все хорошо шло, да, и не поедем мы теперь на пляж. Все, на этом серия закончилась.
Его вот, кстати, зовут Грей Уорм.
Да.
Уорм – это, по всей видимости, змей. Если это что-то древнее, вряд ли он червяк.
Ну, черт, там же им уничижительные в том числе прозвище давали, там до ужаса уничижительные. Так что, может быть, и червь. Драконов же тоже, в общем-то, тоже червями периодически называют. Там, великие там, черви, древние черви и прочее. Ну, не важно. Словом, все закончилось. С одной стороны, да. С одной стороны, всех жалко ужасно непрерывно. Там нагнетается драматизм, но это такой ужасный диссонанс, творящийся тупостью производит, что у меня аж всего это. Как вы такое придумываете? Просто кто? Покажите мне вот этот мозговой трест, где. Да такой там мозговой трипер творится.
Бесполезно. Ты посмотрел там кино, не посмотрел, как они эту третью серию снимали там. А тут мы решили вот так, а здесь мы решили посмотрел. Вот так. Я не знаю, там от стыда окаменеть можно, просто какую-то хинею несут, а мы решили, блин, в жопу. Ну, в общем, подводя итог, четвертая серия восьмого сезона не подкачала, такое же говно, как и три предыдущие, блин. Как они так могут вот взять и
все обосрать,
столько наработанного так обосрать? А ведь подсознательно-то ждешь, что уж сейчас-то в этой серии действительно завернут так, что мы все охереем. Вот все охереем происходит, а вот что-то не от того.
Они заворачивают.
Да, не заворачивают.
Мы все подсознательно ждем, что будет так же здорово, как в первом сезоне. Да. Всю дорогу. Да. А они нет. Они делают только какое-то все хуже и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Сначала, конечно, да. Сначала туда вторглись феминистки своими воплями, что почему у вас там Сансу трахнули грубым способом. Так, нельзя с женщинами обращаться. Сделайте что-нибудь.
оправдайтесь как-нибудь. Я думал, это прикол, оказалось, не прикол. Оказалось, им в самом деле пришлось вводить кучу женских линий, чтобы они там всеми командовали и все рулили, чтобы их феминистки не забанили везде, где только можно.
Непонятно, а как надо трахнуть? Вот для меня загадка. Вот там какая-то позиция их не устраивает.
Я не знаю, насилие произвел над ней Рамзан Болтоев.
Во-первых, я что-то не видел, в какое отверстие там ввели, насилие это не насилие.
Ну, короче, ей...
Первая брачная ночь, тут тебя никто не спрашивает, это средние века, между прочим, там все с этим нормально. А потом мы тут как-то это, выходя из спортивного кружка, идем такие по Лиговскому проспекту. Даже другую историю тебе расскажу. Иду по улице разъезжей, никого не трогаю, понятно. Смотрю вокруг, настроение великолепное. И вдруг, значит, там крыльцо такое на улицу торчит возле МЧСа, на улице разъезжей.
Да, я понимаю, где это.
С Маратом, да. А там раньше висели два здоровенных плаката с нашей знакомой девушкой.
Господи, я думал, там два здоровенных покойника висели.
Нет, висели два плаката, там шмотки продавали, и висели два плаката с нашей девочкой Олей. Оля была.
Я помню Олю хорошо, кто ее не помнит?
Я все время ходил мимо, задыхаясь от восторга, а вдруг плакаты исчезли, смотрю, секс-шоп. Ну, мне скучно ходить. По секс-шопам я не особо ходок. Да, я думаю, пойду посмотрю. Зашел. А он, значит, такой кишкой и в конце буквой Т. Магазин. Ну и, короче, где кишка, там какие-то пивные банки с секретными влагалищами, видимо, чтобы в пути там как-то наживлять или на дому. Я... Зачем пивная банка? Непонятно.
Секретная банка.
В этом плане мне нравится голова, у которой спереди. А на затылке женский половой орган, я даже не знаю,
что мозги трахать,
возбуждать даже, но голова такая бывает. Ну и, короче, захожу в конец, где там буква Т, а там эти, как его, крест этот, знаешь, ну который такой буквой Х.
Андреевский.
Да, типа. Куда всех привязывать. Клетка, в которой раком сидеть можно, куча каких-то кнутов, ошейников эти, как в криминальном чтиве,
ага.
Так разбуди. Полный комплект, ёлы-палы, плетки такие, плетки сякие, так надо понимать, мы же при капитализме живем. Раз это продается, значит, оно пользуется спросом.
Кто-то покупает.
Да, уж я там с недоумением посмотрел, ну это действительно интересно, что ли, я к тому, что эту Сансу как-то носили, так они все любят теперь, чтобы их лупили плетками, причем того и другого пола, но смешное было потом. Я пришел домой, залез во ВКонтакт. Вижу сообщение, какой-то же Дмитрий Юрьевич, это ты ко мне в магазин сейчас? Никуда на деревне не спрятаться.
Да, уже понимаешь, не посмотреть на плёточки.
Безобразная серия, безобразная, ничуть не хуже трех предыдущих.
Да. Категорически.
А вот как ты думаешь, может Хайме к Лене подкрадется и ее зарежет как?
Я уже боюсь даже подумать. Вот уже конкретно боюсь подумать, я же специально придумал, что Ария на самом деле Якиногар, потому что вот это бы уже ничего не испортило. Конкретно, даже наоборот, по-моему, так интереснее.
Ну, будем надеяться. Спасибо, Клим Саныч. Давай следующую.
Да, я
в одно жало.
Вернусь я с Русбурга и наброшусь на нее один.
А на сегодня все. До новых встреч.